как, впрочем, и у других свойств. Но тут это особенно бросается в глаза. Проявления могут быть разные и даже совершенно противоположные.
Гордыня, да.
Посмотрим, настолько необычный вот такой переход, который нужно будет понять.
Да.
Сначала мы увидим определение, что такое гордыня. А потом появятся у нас вот эти добрые дни. Увидим мы необычные последствия гордыни. То есть, проще говоря, как она проявляется в разных, у разных людей, в разных ситуациях. И вот тут мы увидим совершенно необычную вещь. Скажем, самая простая формулировка. Как мы увидим сейчас, гордыня – это повышенная самооценка. Когда человек знает о себе не только то, что существует на самом деле, но
это не эгоцентризм, нет?
Гордыня и эгоцентризм – они родные братья.
Что?
Они родные братья.
Не родные?
Родные братья.
Но что-то хуже.
Но разница между ними существует. Тоже попробуем потом немножко разобраться. Но то, что меня всегда как-то удивляло, и то, что мы обычно сталкиваемся. Если я спрошу, как ведет себя человек заносчивый, как ведет себя человек гордый, вы мне предложите определенную модель. И когда мы увидим у Рамхаля, что модель может быть с точностью наоборот, вот тут мы удивимся. Оказывается, повышенная самооценка и пониженная самооценка, они иногда неразличимы по поведению.
И то, и другое гордыня?
Нет.
Нет.
Вот то, что вы говорите, удивительная штука. То есть это уже по методу Рамбама. Что все свойства человеческого характера, они строятся вот так вот. Есть некая шкала.
Да.
Есть два полюса. Если мы сможем сказать, что гордыня это один полюс, а противоположный полюс это
скромность.
Самоуничижение, это нескромность, это якобы когда человек считает
униженность.
Себя, это униженность, но не то чтобы кто-то унижал,
да, сам себя.
А так человек смотрит на себя. То есть то, что мы сейчас называем пониженной самооценкой, с чем борются все психологи и так далее и тому подобное.
Это противоположность гордыни.
Да, но мы увидим какие-то очень любопытные вещи сейчас и постепенно попробуем это понять. Начинает Рамхаль так. И наклали няна гаава узе, шеха адам, махашив ацмо бе ацмо. Формулировка чудная.
Очень хорошо. Ацмо бе ацмо.
То есть человек придает себе особое значение. Дальше он расшифровку даст, в каком смысле. Это явно завышенная самооценка. Смотрите, как он продолжает. Убильваво и даме. Кило наа тегила. Человек приходит к выводу, что именно, он заслуживает всеобщего признания, всеобщего. Подходит.
Подходит.
Он достоин. Ему это
могила.
Совершенно верно. Это ему положено. Ве омна. Заяхол ли машех
месивот хабот. Можно заменить словом закай?
То? Нет. Закай совершенно другая. В современном языке Ася права. Это то, что в разговорном языке называется магия.
Магия.
То есть, если не мне, то кому же? Как Аман приходит к Ахашвирошу, и когда тот спрашивает у него, как поступить с человеком которого царь желает возвеличить,
он считает, что это
сказано, что это определенно. О ком другом может быть вообще речь? Кстати говоря, это классика. То есть если мы хотим найти, найти пример самый яркий, тому, что называется гордыня, то это, разумеется, Аман.
Но он же его возвеличил так. Он был первым человеком после него.
Это удивительная вещь, то, что вы сейчас сказали. Для гордыни, честно говоря, основания не требуются. А когда появляется что-то, что вы называете справедливо основаниями, но царь меня возвеличил, вот я стою, вот, вот мое место. Но дальше человек говорит, ну понятно, только мне это положено, только мне это... Только я для этого места и создан. Вот это уже называется гордыня. Но мы сейчас посмотрим те примеры, которые Рамхаль приводит. Умна. Заяхоли Машех мисибот работ митхальфот. Мы увидим, то есть эти разновидности гордыни. То, что мы видим по поведению человека. Ну, прежде всего, он говорит так. Это причины для гордыни, то, что вы справедливо...
Причины или поводы?
Причины, причины. Киеш Миша Яхшив Ацмо Бальсехель. Кто-то считает себя очень разумным человеком. Миеш Миша Яхшив Ацмо
Наэль.
А кто-то считает себя красивым. Причем самое любопытное, что для этого должны быть какие-то, ну скажем, описания Авшалома в Танахе с его волосами, с,
да,
его, с его ростом, с его... А теперь смотрите, как любопытно. У Авшалома явно царственный вид. У Шауля тоже был царственный вид.
Да.
Говорит пророк Шмуэль напрямую, что смотрите, он выше всех, он мишихмове мала, то есть на самом деле его превосходство не только внешнее, но, кстати говоря, и его характер, его свойства его характера тому подпись. Ну, вот интересно.
Что свойства хорошие.
Ну, да, изначально, скромный, изначально,
что
да.
Самый
изначально, так изначально. А Шауле мудрецы говорят,
мудрецы говорят
не только о скромности Шауля, а это верно.
Величие.
Говорят о его достоинствах. Он праведник. Во что эта праведность потом превращается, это уже дополнительный вопрос. Что, понимаете, какая интересная вещь? Шауль остается праведником в чем-то, и в то же время есть какой-то поворотный момент, где, вы правы, он становится своей противоположностью. То есть, видите ли, если мы смотрим на Шауля, это и смелость.
Скромность.
Это скромность не всякого сомнения, нежелание изначально быть царем. То есть какие-то свойства, свойства достаточно впечатляющие. Но и в конце, в самом конце, когда Шауль, простите, отправляется в пещеру без сопровождения, потому что вот это его стыдливость. Царь не заботится о том, какие там опасности могут ждать его в пещере, он должен там быть один, и он идет туда один. Это тот Шауль, который признает правоту Давида, дальше ничего хорошего из этого не выйдет, но он дважды признает, что Давид прав, а он не прав. Ничего не меняется. Но я говорю о другом. Нигде мы не видим, что Шауль гордится своей красотой. Авшалом гордится своей красотой. Есть у него основания для этого? Есть. Но мы знаем с вами,
он
что гордиться своей красотой Может, человек, который вообще-то особой красотой не отличается. Но то, что здесь говорит Рамхаль, он... Человек считает себя очень-очень умным, человек считает себя красивым. Человек считает себя достойным уважения, то есть происхождение, положение в обществе. О, то есть больше его в какой-то области нет. А дальше человек на самом деле приходит к тому, что вообще никто его не может превзойти ни в чем. Не случайно вот это гадоль. Какая разница между Бальсехель и Хахам, вы наверняка знаете. Бальсехель это интеллект. Хахам это сумма знаний, которые есть у человека. Значит, если он начал с того, что человек считает себя очень умным по природе своей, а в конце он называет человек, который считает себя величайшим мудрецом, то бишь то, что знает он, вообще-то никто с ним не может в этом сравниться. Уточнение тут будет тоже интересно.
Простите, Прима. Да. А на самом деле человек, который действительно знает, что он мудрец, он оценил себя как мудреца или он не чувствует?
Вот скромно, если он достаточно
скромного человека. Это очень, это очень-очень интересный вопрос на самом деле.
Что он о себе думает?
Что-что?
Смотрите, и, исходя из того, что мы видим в Пиркей Авот, кто, как там определен человек, который назван Хахам? Галомед Микол Адам. Что это значит? Что у человека, который знает меньше меня,
тоже можно чему-то
научиться. Можно чему-то научиться. Почему? Потому что он может знать что-то, чего не знаю я.
Специалист в какой-то области.
Пример, который я постоянно привожу, вы это увидите в Пасхальной Агаде. Это Раби Элазар, который говорит, это 19-летний мудрец, который временно стал главой поколения. Что он говорит? Что есть кто-то, которого даже не называют по имени, хотя мы знаем, что его зовут Шимон. Что говорит Раби Элазар? Я не знал, что об исходе из Египта нужно говорить не только утром, но также и вечером. Пока не пришел вот этот человек и не показал мне пальцем, на самом деле, где это находится в письменной Торе. Это очень высокий уровень. То есть, если, не знаю, профессор, у него какие-то ученики. Этот ученик, вообще-то, он нет у него и суммы знаний, нет опыта, нет положения, нет еще много других вещей. Может ли вот этот великий ученый предположить, что какой-то студент может в какой-то точке знать больше, чем знает он?
Если он великий,
это,
может.
Это характеристика ученого. Это характеристика мудреца на самом деле. Это тоже удивительная вещь.
Ну, Мойша появился, можно спросить.
В частности, мы знаем с вами, есть тоже интересное определение. Помните, когда мудрец говорит, я многому научился у моих учителей, и еще больше у моих товарищей, но больше всего у моих учеников. Это определенная характеристика мудреца.
Потому что ученики задают глупые вопросы, о которых мудрец никогда даже не задумывается.
И это возможно, но на самом деле, в кавычках, глупые вопросы учеников показывают, что ты совершенно верно не учел какие-то вещи, которые у начинающего человека, они вообще-то важны. Ты обязан это помнить, это из области основ. То есть ты считаешь, что это настолько все понятно.
Теперь Мойша. секундочку, извините, пожалуйста. Мы будем учиться в первую неделю после Песоха.
Видите, какое необычное определение. Все, что вы видите в мире похвального, все, что людьми ценится и ценится вами, когда человек считает, что это есть у него, в скобках нужно добавить, больше, чем у всех остальных. То есть отдавать себе отчет в том, что вы разбираетесь в математике, или вы разбираетесь в музыке, вы разбираетесь... Нет в этом никакой проблемы. Но вот это удивительная вещь. То есть в чем выражается завышенная самооценка? Лучше меня нет.
Причем не человек... во всем мире, а в окружении.
Оу! Была какая-то глупая детская книжонка в свое время. Там есть, было такое выражение «в мире и в окрестностях». То есть на самом деле опасность гордыни, она действительно, когда человек говорит, я ни с чем и ни с кем не сравним. Причем у него могут быть вот эти способности определенно, но преувеличение оно в том, что только я, только у меня. Что говорит Рамхаль? Есть опасность, видите?
Да.
Интересно. Месукан. Есть опасность попасть вот в ту яму, в ту западню, которая готовит гордыня. Особенно, если человек еще слышит от других, какой он умный, какой он красивый, какой это он... Что? Это то, что вы сразу сказали. То есть люди подтверждают мою правоту. Есть опасность гордыни, которую здесь Рамхаль называет шахат. Шахат – это яма. Шахат.
Липоль бы шахат.
Да. Шахат – это яма.
Представляете себе человека, которому говорят, какой ты красивый. Попробуйте это, потом этому человеку убедить то, что вообще ты совсем
понимаешь, какая любопытная штука? Так. Если человек считает, что люди преувеличивают, может быть, ему даже будет немножко неловко, когда его так восхваляют. Не знаю. Посмотрим немножко дальше. Ахалейше кабага адам белибо. Хейото хашу верауй летегила. Но тихия толада хайоцет мина макшава хазот. Ахат бельват. Но когда человек наконец действительно согласился, может быть, с окружающими, или согласился со своими фантазиями, что он действительно достоин похвалы, что тогда? Вот это то, с чего я начала, и мы сейчас это увидим. Но тихия толадага йоце мя макшава газо эхад бельват. Результат, он не один. А какие результаты будут, мы их сейчас увидим. То есть ошибочно считать, что человек, у которого есть вот это свойство гордыни, ведет себя определенным образом. То есть на самом деле мы можем вспомнить какие-то примеры. Я знаю, как вел себя такой-то человек. Все люди, страдающие гордыней, ведут себя только так. И если я увижу другое поведение, то наверняка это не относится к категории гордецов. Я думаю, что я вам это рассказывала много раз, но для меня это было очень...
Не страдающая очень... гордыня, а просто гордыня.
Смотрите, какая штука. На самом деле, то, что мы увидим, гордыня – это болезнь.
Но человек, который болен этой болезнью, он не считает, что он болен.
В духовном отношении человек гневливый до невозможности, не считает это недостатком, а уверен в том, что люди вокруг ведут себя так, что он может реагировать только таким образом. Когда мы дойдем до гнева, мы попробуем это тоже понять. Нет,
понятно, а гордыня?
Смотрите, это не собственное достоинство. Это не то, что человек гордится чем-то или кем-то. Он гордится самим собой. Это называется гордыня. На иврите гаава – это на самом деле заносчивость, это высокомерие. Это когда человек на всех и на все смотрит.
И он от этого страдает, этот человек?
В конечном итоге – да.
Конечно.
В конечном итоге – да. Он готовит себе на самом деле зависть, готовит себе ненависть со стороны людей. И вполне возможно, что готовит также в каких-то вариантах изоляцию. Потому как общаться с гордецом, опять же, мы увидим, в каких ситуациях, то есть как это проявляется, это не только неприятно, но, в общем, есть еще какие-то эмоции он вызывает. Но то, что я хорошо помню, один знаменитый иерусалимский профессор вышел из здания Сахнута, там когда-то там была остановка автобуса. Эта сцена была совершенно потрясающая. Он достаточно невзрачным, совсем маленького роста. Ну вот выходит, но он убежден в том, что все его знают. На остановке автобуса стояло энное количество людей. Это было очень давно. Из всех, насколько я поняла, только я одна его узнала. И стыдно было немыслимо, вот по какой причине. То есть он идет.
Горд.
Гордо. И раскланивается всем. Люди смотрят на него и не понимают, что тут происходит. Нет, нет. Это была гордыня в чистом виде. В чистом. Я просто знаю по тем книгам, которые он писал, по его воспоминаниям и так далее и тому подобное. Но вот это, как человек раскланивается со всеми, будучи уверенным, что не может быть, чтобы кто-то его не знал. Я так это тихонечко, тихонечко, тихонечко в сторону отошла, потому что смотреть на это было действительно очень неприятно.
Может быть, он выражал знак уважения к людям?
Нет.
Нет?
Нет. Он был убежден, то есть я, понятно, не подошла, не спросила.
Ну, а как в шаббат, когда незнакомые...
Нормально.
Всем желает шаббат.
Нормально. Это совершенно другая вещь. Когда незнакомый тебе человек здоровается с тобой, понятно, что ему ответят. Но вот эти поклоны, вот эти кивки, это то, что я запомнила достаточно надолго. Итак, то, что мы видим, что проявления могут быть совершенно разными. Сейчас посмотрим. Как он объясняет здесь, «Толдот работ умешунот тицена мимида мимена ве афилу гофхиот немца бахем толадот мисиба ахат уштехем ледавар эхад миткавнот». Нам нужно понять такую вещь. Вот эти разные проявления, корень у них один. То есть гордыня, она может быть, собственно, она может порождать, быть причиной совершенно разных каких-то способов поведения, как мы сейчас найдем. То есть выражения гордыни могут быть не только разными, но и противоположными.
И противоречащими.
Не противоречащими, а полярными. Совершенно. Сейчас ты увидишь пример.
Унижение, плач и гордость.
Самоуничижение. Да. Попробуем дойти и до этого тоже. Гене и маце ге эхат. Первый пример. Ше яхшов бе либо, ше киван ше гу рауй ле тегила, ве гу меюхат, ве рашум бе маалато кефи махшавто. Очень красивая формулировка. Вот первый вид гордеца. Он считает, что он достоин хвалы. И он особенный. Он не такой, как все. Интересно, он говорит, рашум бе маалато. Буквально, как будто бы записан, да? То есть это неоспоримо. Кто может сомневаться в том, что он, у него есть превосходство над всеми? Удивительная штука. И он добавляет здесь кефимах шафто. Это в его представлении. То есть человек решил, что выше его нет никого. И Рауйло Гамкин, что отсюда из этого следует, Рауйло Гамкин, шиитнагег бедерех меюхад, верашум бекавод рав. Красивая штука. Ну, коль скоро я такой гений, коль скоро я такой, еще какой-то, то я, мое поведение должно отражать вот это мое особое достоинство и преимущество. Но пока тут сказано, что вести себя нужно так, как ведет себя уважаемый, прославленный, известный человек. В чем это выражается? Бен бе лехто, бен бе шифто, бен бе куму, бе дибуро, у бе холь маасав. Видите, что, как он подчеркивает? Это то, как человек, это его походка, это то, как он сидит, то, как он стоит, то, как он разговаривает, и все его поступки. Уточняет. Ло илех эла бенахат гадоль. Как царь ходит? Гордо.
Степенно.
То есть постепенно, совершенно верно. То есть, ну, как же, сейчас он уточнит. А к его бецад гудало. То есть мелкими шагами. То есть как же, чтобы не уронить свое достоинство. То есть бежать, торопиться, он не может себе позволить. Но еще апалкадам. То есть забавная штука, как человек сидит, развалившись на стуле, то есть понятно, то есть не на кончике стула, упаси Бог, то есть все вот эти наши представления, человек стеснительный, как он будет сидеть на кончике стула, как он будет ходить так, чтобы его особенно не заметили, не обращали на него внимания. Здесь он подчеркивает вот эта горделивая походка, вот это, как он сидит. Но якум эла меат кенахаш. Очень красивая формулировка. А как человек поднимается? Да. Без рывков. То есть так как поднимается змей. То есть пластика тут такая любопытная наблюдается. Ло идабер. А, вот тут интересно. Ло идабер. Им хаколь, эла им нихбадея ам. То есть разговаривать такой будет не с каждым, то есть он не каждого удостоит разговора, но только с почтенными людьми. Якобы тот, кто ему не ровня, чего тратить на него время и внимание. То есть мы видим достаточно любопытную штуку, что человек, который считает себя выше всех, как он смотрит на людей сверху вниз? Вот это сверху вниз определяет его походку, определяет его жесты, определяет, вне всякого сомнения, то, как он разговаривает. Сначала Рамхаль говорит, с кем он разговаривает. С дворниками разговаривать не надо. וגם ביניהם לא ידבר אלא מאמרים קצרים כמאמרי הטרפים. נשמיש כתות, совершенно потрясающе. Ну, кстати, если вы обращали на это внимание, у Рамхаля непревзойденное чувство юмора.
Язык?
Юмор. То есть человек буквально несколькими словами может обрисовать портрет. И вот тут он говорит удивительно. С этими людьми высокопоставленными и достойными. Как он с ними разговаривает? Он разговаривает, видите, маамарим кцарим, лаконично, с теми, кого он удостоил разговора. А самое смешное, оно дальше. Кема амарея трофим. Что в виду имеется? Ну, есть такое забавное понятие. В Греции было, в Риме было. Называется оракул.
Оракул, да.
Обращаются с жизненно важными вопросами и получают, то есть это идолопоклонство, да. Получают ответы очень короткие, которые можно понимать и так, и так.
Как хочешь.
Как хочешь. Но не всегда чрезвычайно лаконичны. И вот насмешка Рамхаля здесь совершенно удивительная. Словно что оракул. и с людьми якобы почтенными он разговаривает очень, то есть не допускает какие-то разглагольствования, потому как, ну, он скажет слово, это слово нужно ценить, как вот эти, как слова оракула. Трофим – это домашние башки. Да, это вот это...
Когда ищет...
Совершенно верно.
Трофим.
Совершенно верно.
А Трофим –
это при человеческих жестах, да? Он человек?
Нет. Трофим на самом деле – это домашние башки. То, что называется богами очага. Приводить примеры я не буду, но тут, имеется, что человек настолько ценит себя, что даже с теми, с кем он уже готов разговаривать, он тоже будет разговаривать исключительно глядя на них сверху вниз и рассчитывая на то, что любое его слово на вес золота. И так к этому нужно относиться. Он продолжает. Битнуотав, бефеулотав, бемаахало, убемештав, бемальбушав, убехоль драхав, итнагег бихведут гадоль, киилу кол псаро оферет, векол отцамав, эбен охоль. Это опять же юмор непревзойденный. Свои, его движения, его действия, то, как он ест, то, как он пьет, то, как он одевается, то, как он ведет себя везде, как бикведут гадоль. То есть, да. То есть действительно, как нужно вести себя такому человеку, ну, мы посмотрите, не знаю, и в фильмах мы это видели, и в книгах мы читаем. То есть как ведет себя царь, как ведет себя, кстати говоря, тот же Аман, который получает особое место в государстве. А шутка, она вот где. Он ведет себя так, то есть он как будто бы застыл, он как будто бы памятник самому себе. Как будто бы его тело оферет. Оферет, сию секунду, вылетело у меня.
Свинка или свинец?
Свинец.
Свинец.
Свинец. Как будто бы его тело из свинца, его кости из камня или из песка. Да,
висками понятно, почему песок.
Вот это, в этом шутка на самом деле. Это идол. Это на самом деле не случайно камень и песок. Камень это что-то твердое, прочное, песок это то, что рассыпается. Это якобы намек на то, насколько это все неустойчиво.
А это слово Рамхаля?
Это Рамхаля. То есть насмешка тут совершенно удивительная. То есть гордец, человек, у которого это основное свойство, это гордыня, который всем своим поведением показывает, кто он такой, как нужно к нему относиться, и постоянно показывает людям, что то, что он с ними вообще живет в одном обществе, и не сходит к ним. Это большое одолжение, которое он им делал.
Человек должен быть. Он же вообще одинокий.
Это то, что Софа спросила в самом начале. Вещь удивительная. Значит, смотрите. На каком-то этапе человек может таким способом самоутверждаться. Потому что, глядя на него, представительный человек, смотрите, как он одет, смотрите, как он ведет себя, и будут люди, которые его признавать будут. И тогда это интереснейшим образом действует на окружение. А если, простите за неприличные примеры, но я все-таки приведу, обратите, пожалуйста, внимание на известные вещи. Как изображали Ленина и как изображали на портретах Сталина. Есть очень много трюков любопытнейших. Ленина. Ну, когда рисуют, когда картина, то, в общем, ты можешь выдвинуть Сталина как-то на передний план, все где-то на заднем плане, и он будет казаться гигантом по сравнению с... с окружением. А что если фотография? А что если, простите, где-то на трибунах и так далее? Ну, это известно, это пишут. Скамеечку подставляли. Скамеечку подставляли, потому что быть не может, чтобы, простите, товарищ ниже, Сталин был ниже кого бы то ни было. Есть известная шутка, которую приписывают Наполеону. Шутка там длинная, но короче говоря.
Я могу тебе лишить этого достоинства.
Там это было симпатичнее. То есть, когда кто-то сказал, что Наполеону, что он выше его, то тот сказал не выше, а длиннее. То есть на самом деле голова всегда может оказаться лишней. Но это, видите ли, помните нашу детскую книжечку про тараканище?
Это про Сталина.
Это про не только про Сталина.
Мы, в частности, про Сталина.
То бишь, вот это тараканище, почему он наводит страх на всех? На всех тех, которые больше его, которые сильнее его, пока не пришел воробей и, не зная, кто перед ним клюнул. Все получилось совершенно замечательно.
Это большой вопрос, на самом деле, почему он? Почему его так воспринимают?
Он усами шевелит.
Условного таракана. Как это можно было принести ко мне звери ваших дедушек?
Да.
Сегодня к нам.
Да. Он кушает.
Да, да, да.
Это вопрос.
Чего?
То есть вот эти дедушки, они намного, намного больше таракана. Но видите ли, он совершенно прав. То впечатление, которое проявляет вот такое существо, самоуверенное, влияет очень здорово. То есть это не реалии какие-то. То есть если посмотреть на это существо, то понятно, что это ничтожество.
Никто не смотрит.
Никто не смотрит, все боятся. Все боятся.
Наглость побеждает.
Есть причина бояться.
Очень интересно. Страх, который есть, это причина бояться.
Да. Но страх чем-то вызван, и не бывает на пустом месте страха.
Понимаете, какая штука интересная? Человек всегда чего-то боится. Вот нужно перенаправить вот этот страх в определенную точку, чтобы боялись многие. А страх – это заразная болезнь. Что, как у нас сказано, помните, мы вспоминали относительно недавно, в бой не должны идти люди, которые боятся. Почему? Потому что они, сказано, растопят сердце окружающих. То есть на самом деле страх – это деморализация. Если есть один, кто боится, то практически будут бояться те, кто находится непосредственно рядом с ним, и это цепная реакция. Ну, посмотрим дальше. «Ваимаце геэ ахэр, шеяхшов шелефише гура уйле тегила». Исходная точка одинаковая. Человек приходит к выводу, что его нужно прославлять, восхвалять, он достоин почтения и так далее. Но вот что. «Царих шеие маргиз хаарец». בקולו וברוח שפתיו יהומם בענות להם הזאת ופניו זועפות בכל עת ובכל שעה. Интересное описание. Человек решил, что лучше его нет. И по этой причине. Он позволяет себе грубость. Он позволяет себе уничтожать людей морально. Кстати говоря, физически тоже здесь возможно. Но интересно то, что он говорит, что «Аколи расуми пана», все должны перед ним дрожать. И он не может себе...
Такое окружение дрожащее создается. Он же его создает каким-то образом.
Понимаете, всегда у такого человека есть пособники. В современном сленге есть милое понятие шестерки.
Кто?
Извините.
Кто?
То есть это мелкие люди, которые окружают по каким-то причинам. Это не здесь, это появится немножко дальше, это другой вид. Почему их так называют?
Слушки, которые
помогают ему. Это сразу человек сам себе ничего создать не может. Это его окружение с его помощью создает себе такое.
Понимаете, это очень-очень интересная вещь.
Вот этот страх.
Человек умеет манипулировать, человек умеет шантажировать, человек умеет привлекать где-то обещаниями, где-то угрозами, где-то... Интересно, что... Посмотрим, мы сейчас это будет любопытно.
Ну, много таких людей было и есть. Всегда у них есть какая-то...
Какой-то рычаг, которым они пользуются.
И среди детей им тоже.
Погодите, давайте поймем мы всю эту классификацию. Может быть, поймем какие-то дополнительные вещи. Итак, то есть он хочет, чтобы все дрожали перед ним. чтобы земля дрожала, когда он по ней проходит, чтобы люди не осмеливались к нему обращаться с какими-то просьбами. А если они все-таки отважатся, то как? Он их будет пугать своим голосом, он будет пугать своим внешним видом. Каким образом? «Беанот лахем азот». То есть это окрики, это унижение. Это человек, способный на самом деле вот этот начальственный тон иметь тогда, когда он вообще-то никаким начальником не является.
Но это если это личность харизматичная.
Не обязательно обладает реальной властью. Это не обязательно.
Да? Не обязательно.
Человек может быть харизматичным.
Не обязательно.
И очень при этом скромным.
Не слышу.
Человек может быть харизматичным. Но человек может быть при этом... Я знаю такого.
Нет, тот, который себе подчиняет все вокруг, он должен быть харизматичным.
Смотрите, в любом случае. Не обязательно. Не обязательно. Он может быть страшным.
И вот это тоже нет харизма.
Нет, то, что мы называем харизмой, на самом деле, это немножко другая вещь. То есть харизматичный человек определенно может быть и, как правило, является манипулятором. Не всегда, но является, как правило. То есть он знает свою привлекательность, знает свое, что он обаяние, знает, что он может убедить в чем угодно и кого угодно. И, сознавая это, пользуется вот этими своими способностями. Но то, на что здесь указывает Рамхаль, это властный голос. И, как он говорит, панав зоафот бехоль эту бехоль шаа. Это грозный вид.
Чуть-чуть.
Грозный вид. То есть, человек, который считает себя чем-то намного выше других, вы верно сказали, он проявляет грубость и властность.
Но это если у него есть власть в руках, а если у него нет, то плевали на него с его хрень.
Нет. Софа, я думаю, что вы это уже не помните, а я еще помню. Мои воспоминания 50-летней давности. Я не знаю, наверное, в Москве этого не было. Может, было. Да вы мне скажете. В Киеве была такая любопытная практика. Из деревни приезжали люди, устраивались дворниками. Им давали однокомнатную квартиру в том доме. Нет, однокомнатная. Тот район, который я знаю, да, рабочий квартира. Район, спальный
там,
район.
Чистили, им там давали,
да. Давали однокомнатную квартиру на первом этаже в каком-то из парадных.
Да.
И вот очень интересно было наблюдать. Иногда эти дворники были очень добрыми людьми, хорошо выполняли свои обязанности, и все было замечательно.
Я хорошо помню. Они были доносчиками.
В детстве это да. Об этом мы не говорим. Мы говорим о том, как люди вели себя. Я хорошо помню, что папа как-то зимой позвал меня: так, одевайся, выйдем. И он мне показал, работают два дворника. Теми же деревянными лопатами примитивными. Один работал, на него приятно было смотреть, а другой работал, лучше бы не видеть. То есть это другая сторона.
Вы можете себя плохо чувствовать?
Нет.
Ненавидел свою работу.
Мне всякого сомнения. У нас, естественно, нам очень повезло с женщиной, которая выполняла эти обязанности. Вот это был начальник. Вот это вплоть до вызова милиции по поводу и без повода. То есть она должна была поставить себя так, чтобы ее боялись. Я очень хорошо помню, однажды она является с милиционером к нам. с обвинением в том, что мы с балкона сбросили газету. Слава Богу, этой газеты у нас никогда не было и быть не могло. Но это просто видно было. То есть вот она поселилась, вот она стала выполнять свои почетные обязанности дворника. И чего она добивается? То есть, понятно, она добивалась денег. Но как она добивалась их? Она должна была навести страх на всех.
Ну, это как каждая лифтерша такая была у нас.
Возможно. У нас лифта не было.
Бриллиантовая рука.
Да.
Там была Нонна Моргунова, она такая была, начальница ЖЭКа, с собачкой.
Помните, хорошо. Сейчас будет третий вид гордецов.
Веешь ге ахер, шеяхшов белибо, шеквар гу кол ках гадол умехубад, ад шеи эфшар лекавод шеитпареш мимену, ואינו צריך לו כלל.
Ох, какой переход интересный. То есть первый своим поведением доказывал, кто, насколько он велик. Второй запугивал, унижал, тоже доказывал свое превосходство над всеми. Третья категория интереснейшая. Человек считает, что он настолько велик, что вообще ему и слава без надобности. Почему без надобности? Потому что этого у него никому не отнять. Что делать? Как ведет себя человек такой? Улегаот адавар азе. Яасе маасим ке маасеха анав. А, этот человек будет вести себя, как ведет себя человек смиренный. Веяфриз альмидотав, лехарот шифлют гадол, ве анава ад эйн хекер. Ой, какая скромность. Ой, как человек себя замечательно ведет. Почему? Помните знаменитую формулировку «слуга народа»?
Ну, да.
Правда, этот слуга народа мог вести себя как таковой на виду у людей. Как он вел себя, когда его не видели, с этими распределителями, простите, и правами.
Такой, да, знаете, кто идет на работу в 7 часов утра? Рабочие. Кто идет на работу в 9 часов утра? К 9 учителя. Кто идет в 11? Слуги народа.
Слуги народа. Этого я не слышала, но это неплохо. Это как раз, видите ли, слуги народа могли сидеть на своих местах с раннего утра до позднего вечера, иногда и ночью. Но вот удивительная вещь. То есть, когда человек считает, что слава от него никуда не уйдет, почет от него никуда не уйдет, потому что кому же почет положен, если не ему? Ну и в чем проблема? Велибо митнасе бекирбо лемор. Ани кол ках рам вкол ках нихбад, шеквар эйни царих лекавод. То есть я настолько высоко поднялся, что вообще-то человек как будто бы больше не ценит вот эти почести. Ве эйн ли эла леватер алав. Шеквар рав гуэцли. То есть мне это уже надоело. То есть это всегда при мне. Очень интересная вещь. А сейчас мы увидим еще одну категорию. Вы увидите любопытную вещь. То есть человек идет от обратного. Мир не может предложить мне награду, которая соответствовала бы тому, чем я являюсь. И поэтому человек демонстрирует смирение, демонстрирует скромность. Но тут не говорит Рамхаль об этом. Видим следующую категорию, совсем любопытную. Если человеком будут пренебрегать, я думаю, что он быстро вспомнит о том, как вы смеете. То есть, но по его поведению, да? То есть вот это общаться, обращаться к простому народу и так далее и тому подобное. Есть интересные, интересные моменты. Я приведу несколько маленьких примеров, хотя можно было приводить их достаточно много. Вспомните, например, такое. Жена Потифара, когда она должна оградить себя от возможных нежелательных последствий, обращается к своим слугам и говорит, вот это он посягает на наше достоинство, вот он посягает на мою честь. Кому ты это говоришь? Людям, которых ты ни во что не ставишь. Но якобы для того, чтобы привлечь на свою сторону, есть такой способ поведения. Или, как вы помните, Авшалом, когда он должен на свою сторону привлечь большую часть народа, ему это удается. Помните Мидраш, совершенно замечательный, с чего он начинает? Он встречает людей, которые приходят на суд к Давиду. Да. Начинает их расспрашивать. Ну вот кто ты, откуда ты, с чем ты пришел? Да. И дальше он говорит, никто тебя не будет слушать. Вот если бы я был на месте царя, то, конечно, то есть он всем обещает, что он бы помог, он бы рассудил правильно, причем совершенно не имея в виду по сути дела, что спасибо там происходит. Большое. Как?
Ну, мы слушаем ваши уроки еще раз.
А, прошу прощения. А теперь посмотрите, какой переход любопытный. Если мы до сих пор видели три разновидности проявления гордыни, то сейчас как будто
это
бы...
Четвертое,
но посмотрите, как необычно. Ваимацеги э ахер, то есть отсюда я понимаю, что это что-то другое. Мы увидим, что это на самом деле обострение предыдущего. Но очень интересно. Как?
Всех трех предыдущих вариантов?
Нет, последнего, третьего. Это четвертое, сейчас посмотрите, в чем разница. Ваимацеги э ахер. Шероцели йод нершам гарбе бемаалотав улегитьяхет битрахав. То есть он хочет заявить о себе своим поведением, насколько он ни с кем и ни с чем не сравним. Как это делается?
Какой он скромный, какой он честный.
Отшело дайло шейхалелуху кола олам Альмаалот Ашергу Хошев Шиешбо, удивительная штука. Мало ему того, что даже если бы весь мир его восхвалял за те свойства, которые у него имеются, добавляются, у Хошев Шиешбо. То есть он думает, что есть вот эти непревзойденные какие-то достоинства. Эла, чего он хочет? Шероце, шеот ирбу легосив бетегилато, шегу ха-анав, шебе анавим. Удивительно.
Самый скромный из всех.
Самый скромный из всех. Ты самый великий из всех и самый скромный из всех. То есть,
рисуется.
Как нужно этого добиться, вы сейчас посмотрите. Вы немца. Зе мидгаэ беанвато. Человек, который гордится своим смирением. И мы понимаем, что это смирение, оно показное. Но удивительная штука. То есть мы понимаем, что гаава и анава – это противоположные свойства. Верх вот этой гордыни – когда человек гордится тем своим смирением. Это так он хочет, чтобы о нем думали, так он хочет, чтобы его восхваляли. Вероце, бехавод, альмаше марэ ацмо, бореях мимену. Удивительная штука. Он желает почестей тем, что он показывает, что он от почестей бежит. Удивительная штука.
Да.
То есть, если поднимаются, когда он входит, он прежде всего будет всех усаживать на свои места. Так ведет себя человек смиренный, так ведет себя человек скромный. Мы знаем совершенно удивительные примеры. Действительно, о величайших праведниках рассказывают. Для того, чтобы собравшиеся не поднимались, когда он войдет, человек приходит первым. Вместе с теми, кто убирает помещение, и для того, чтобы люди входили и садились, и не поднимались перед ним. Здесь же подчеркивается очень интересно, что человек хочет, чтобы его почитали за то, что он якобы бежит от почета. Вегине, геэ казэ. А теперь как этому человеку себя вести?
Ну, он же все равно натура прорывается. Я не понимаю, разве можно всегда вот так себя вести, противоположно своей натуре?
Это очень интересная вещь. По методу Рамбама.
Он гордится своей губой.
И он же метод Рамхаля, но у Рамбама это намного ярче. Допустим, человек обнаружил у себя свойство гордыни и хочет от этого избавиться. Как Рамбам скажет, что нужно делать? Нужно вести себя так, как ведет себя человек униженный. Но это целенаправленная работа для того, чтобы уничтожить в себе вот эти наклонности, приобретенные какие-то свойства. Здесь любопытно, что человек не собирается избавляться от гордыни, но он считает, что на самом деле он требует вот этого преклонения перед собой, выдавая себя за человека смиренного. А дальше вы говорите очень, очень разумно. И у Рамхаля это будет, но будет но это несколько позже. Рано или поздно он выдаст себя. Выдаст. Нет сомнения, что он выдаст себя. Но, видите ли, человек входит в роль. Это в этом есть талант определенно. Он артист, вне всякого сомнения. И он знает, для чего он это делает. То есть нужно понять, сейчас мы немножко увидим тут дополнительные какие-то моменты, совершенно удивительные. Где человек себя обнаруживает? У себя дома. По отношению к своей жене, по отношению к своим детям, по отношению... Простите, к домашним животным, если такие имеются.
И к слугам.
К слугам, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. То есть, когда он якобы находится на своей территории, и его публика не видит. То есть, это артист во всех отношениях.
И там снимаются все маски.
Да, это правда. Это правда. По отношению к тому, кто не может сопротивляться в силу каких-то обстоятельств, то, что Софа говорит, слуга или ребенок, или собственная жена, или какие-то родственники, которые зависят от этого человека. А теперь смотрите, что тут любопытного. Вегине, геэказе, ясим ацмо, תחת קטנים ממנו הרבה, או תחת נבזים שבעם, שיחשוב להראות בזה תכלית הענווה. Вот это очень интересная штука.
с кем такой человек общается. Как он говорит, что он якобы общается, и более того, даже подчиняется людям, которые уступают ему, по сути дела, во многом или во всем. Или он находится тахат невзим шебаам, то есть он общается с людьми презренными. Он как будто бы позволяет презренным людям им как будто бы командовать. Для чего? Шеяхшов легарот базе тахлита анава. Тем самым он как будто бы показывает, что настолько смиренного, настолько скромного человека нет. Почему? Потому что вот с кем он общается. Кстати, вот это общение, оно тоже любопытно. Глядите, это во многом отношение в преступном мире. Любопытно, что, как правило, главари банд, они не только жестокие, но они и умные люди. То есть как им удается собрать вот такую группу разбойников, стать главарем? Вот то, что он сейчас описывает на самом деле, вот это общение с низами, оно вот здесь оно описано. Я вам хочу привести смешной пример. Вы наверняка это помните. На кого опирается Шерлок Холмс?
Кто-кто?
Шерлок Холмс.
На доктора Ватсона.
Они вместе работают.
А еще на кого?
А?
Это вместе.
У него масса беспризорников, детей, с которыми он совершенно замечательно контактирует. То есть, упаси Бог, он не показывает, что они им руководят, но он, то, что из описаний мы можем судить, он совершенно потрясающе с ними общается. И не только потому, что он им платит, но есть какой-то очень любопытный момент. Если спросить у такого человека, а, кстати, Шерлок Холмс, это, да, гордыня у человека имеется, определенно имеется. Спросите у него, как ты можешь общаться с вот этим, мусором? Совершенно спокойно. Все эти его переодевания, все это, да, вещь достаточно любопытная. Итак. Укварло ирце бешум тоар митаарей гдула. Он такой человек. Он не пожелает никаких званий. Потому что он эти звания на самом деле не ценит. Не ценит не потому, что он скромный и знает, что все эти звания добываются не слишком симпатичным путем, а потому что он считает, что, как сейчас он скажет, это мало для него. Ну и что профессор, ну и что академик, ну и что?
Не найти подобного.
Ну и что? Велика важность. Это он достоин большего. Ва имаэм бехола илуим. Велибо омер бекирбо. То есть это человек, который отказывается от любых почестей, от любой хвалы. Совершенно Софа видит это. Человек сам себе говорит, «Эн хахам ве анав камони бехола арец». То есть нет человека, который мудрее меня и который скромнее меня на всей земле. И тогда любая награда, любое звание, это мелкое что-то, да? Удивительная вещь. Вы видите, что между третьей и четвертой категорией есть теснейшая связь. И тот, и другой претендует на то, чтобы его считали скромным, смиренным. Вот он, умом. Но сознавали, что он великий, а ты смотри, как он себя ведет. Он с нами общается. То есть это так приятно.
Какой простой человек.
Какой простой человек. Интересно. То есть если мы видели первый вид, все это поведение, все это... Как он ходит, как он сидит, как он ест, то есть видно, это понятно, мое. Это человек, это гордыня. Дальше мы видели человек, который хочет, чтобы его боялись. Опять мы понимаем, что это гордыня. Но третья и четвертая категория, когда на самом деле якобы слуга народа, якобы человек, который общается с самыми низкими слоями населения, это тоже гордыня.
Но первый вид довольно анекдотичен, по-моему, потому что такой человек довольно смешной.
Понимаете, какая интересная вещь? Когда, это немножко Софа на это намекала. Если у человека есть полномочия власти, и он ведет себя так, как простому человеку кажется, должен вести себя министр, не знаю, президент и тому подобное. Да, это вещь очень, очень, очень любопытная. То есть то, что мы должны понять. Не всегда гордец обладает вот этими полномочиями власти. Комично, когда об этих полномочиях кто-то не знает, или нет у него этих полномочий, а человек ведет себя, как будто бы все должны знать, и все конечно, понимают. Вот это комизм ситуации. Но, как мы видим... Эта гордыня вполне может помочь человеку произвести нужное впечатление.
Но на короткий миг, это же не навсегда.
Как?
Его же со временем все равно узнает тот человек, на которого он произвел такое впечатление. Где-то это все равно же ведь...
Понимаете, это вещь очень, очень интересная. Интересные материалы, что происходит с людьми, когда их социальный статус резко падает, резко меняется. То есть человек привык жить не только на определенном материальном уровне, но и привык также к тому, что к нему относятся так-то и так-то и так-то. И вдруг... Ну, скажем, то, что произошло, распад Советского Союза, есть интереснейшие материалы, что происходило с этими бывшими министрами и бывшими. Как правило, это катастрофа.
Конечно, это очень часто кончается суицидом.
То есть интересно вот.
А что, самоубийство или что?
Да по-разному. То есть вы наверняка компьютером владеете намного лучше, чем я, но есть какие-то достаточно страшные вещи. Кстати говоря, это не всегда связано с распадом Советского Союза. Вы наверняка читали, есть книги. Что было с Хрущевым. Очень интересно. То есть, когда его сбросили тоже интересным образом. Это был заговор. То есть, каким образом он кончает свою жизнь. Есть интересные воспоминания на этот счет. Это тяжело. То есть, нужно быть... совершеннейшим болваном, чтобы... Нет, оказывается, не совсем.
это все с ним случилось?
Посмотрите, у вас интернет имеется. Как он доживал жизнь, это...
Кто? Про кого?
Это тяжело.
Про кого вы?
Хрущев.
Ой, Хрущева жалко.
Понимаете, как интересно?
Есть еще один такой.
Понимаете, жалко не только то, что произошло с человеком, то есть был на высоте, оказался внизу. Жалко то, что человек сам из себя сделал. То есть практически он вышел из низов, вернулся туда, а вот этот пик натворил он достаточно много.
Точно такое же почти деяние сделали с Лужковым.
Не только.
Ну, например.
Не только, рядом. Совершенно правильно, не только. То. Смотрите, как продолжает здесь Рамхаль. Ве омна. Ге им каэле. Афаль пише лих ора. Мар им ацмам анавим. То есть он говорит о третьей и четвертой категории. То, что вы уже сказали. Несмотря на то, что... Эти люди выдают себя за смиренных, за скромных. Но и бацру михшолот лахем. Удивительная штука. То есть где-то, как вы сказали, они себя проявят, где-то они себя обнаружат, где-то есть вот эти препятствия, вот эти то, на чем они споткнутся. Вот это михшоль. Шибли ядиятам, тихие митгалет гааватам келахава, а йоце мибейна харасим. Тоже интересное выражение, что есть невольно обнаружится их гордыня, как обнаруживается огонь. Смотрите, бейна харасим. Есть черепки, есть осколки, которые как будто бы сверху прикрывают огонь. Но этот огонь иногда прорывается. То есть вот он скрыт. То есть я смотрю, я вижу, что это вот эти, собственно, черепки, это символ униженности, символ скромности, символ... Огонь прорывается. Уквар машлуха хамейну зихонам ливаха. Машаль... Тут интересная вот эта притча. Машаль лабайт мале тевен. Вехая бабайт хорим. Вехая хатевен нихназ бахем. Ахал ямим итхил ото хатевен шая бетох отам ахорим йоце. Ядעו הכל כי היה אותו הבית של תבן. В каком-то помещении, в каком-то сарае. Находилась солома. И есть щели. То есть сначала не видно, что там внутри находится. Но потом постепенно солома имеет такое свойство. Она в щели и в отверстие проникает. И теперь уже видно, что там находится внутри. Тоже любопытно. Есть внешний вид, есть фасад, есть внутреннее содержание. Фасад можно выстроить. Ты скромный, ты вот такой стеснительный, вот ты такой, простите, демократ, вот такой с простыми людьми общаешься. И...
Внутри солома.
Демократ – это ругательство.
А внутри солома. Это удивительно. В детских сказках у соломы тоже вот эта голова, простите, набитая соломой, тоже определенный смысл.
Есть люди, которые молчат многозначительно. И вам кажется, что это очень умный человек, он понимает, он молчит, он умеет слушать. Да? А потом вы пытаетесь все-таки... со временем разговаривать. Вы тут понимаете, что...
Что лучше бы молчать.
Там какой-то вакуум был, он вообще ничего не сказать-то нечего.
Смотрите, царь Шломо об этом говорил давным-давно. что когда дурак молчит, его все принимают за умного. То есть мы подозреваем, что если он молчит во всех ситуациях, когда все остальные уже высказались, то либо он знает что-то, чего не знаем мы, даже не поймем, когда он скажет, и да. Совершенно, совершенно верно.
И Зула это хата.
Понимаете, какая проблема? Тут немножко иначе. Это испытание, которое он не выдержал, а Давид выдержал. Это испытание властью. Это испытание победами. Это испытание... Интересно, о Шауле, кстати, его дочь говорит. Когда, помните, когда она видит, как Давид пляшет, когда доставляют ковчег, что она говорит? Вот так царь себя ведет. В доме моего отца, в доме моего отца такого, такое было бы невозможно. Кстати, интересно, что Шауль, и не будучи царем, нужно понять, что человек с чувством собственного достоинства и в то же время по-настоящему скромный. То есть если бы он царем не стал, он бы остался праведником, но он стал царем.
Надо быть Давидом, чтобы такое выделать.
У нас бы была другая история.
Это проблема. Вы говорите на самом деле очень, очень важные вещи. То, что касается Давида, там совсем другая линия. Вы помните, когда пророк Шмуэль впервые Давида видит, он боится, что вот этот внешний его вид свидетельствует о, простите, о кровопролитии.
Рыжий.
Жестокость. Мы убеждаемся впоследствии совершенно в других вещах. Вот это две такие интересные противоположности. По своим задаткам, по тому уровню, на котором находится Шауль, в тот момент, когда его Всевышний избирает в качестве царя, пророк Шмуэль помазал его на царство. А Шауль пытается избежать этого. Он не хочет этого, он прячется. Он не верит в это. Он возвращается домой, он не рассказывает своим близким, что Шмуэль помазал его на царство. А потом он вынужден. То есть мы видим так, настолько интересно. Его буквально вытолкнули на передний план. И постепенно он входит в роль. Входит в роль так, что он царства лишается. А у Давида иначе. Братья, кстати, его подозревают в том, что он явился там на поле боя, чтобы посмотреть, что такое война. Он пришел совсем, совсем для другого. Отец послал его с поручением. Да. А старшие братья упрекают, а мы знаем, зачем ты здесь находишься. А потом вот это поединок с Голиатом. То, что касается Давида, видите ли, это настолько... Удивительная история. Помните, есть такое чудное описание, почему Голиат хочет его опозорить. Он видит его внешний вид. Человек явно среднего роста. А с другой стороны, в общем, по внешнему виду, судя, не скажешь, что он воин. Он таким в тот момент не был. И никакого оружия. Голиату становится очень обидно. То есть он считает, что с ним на поединок выйдет тоже кто-то в броне с ног до головы, с оружием, с оруженосцем и так далее и тому подобное. Самое любопытное. Потом подчеркивают толкователи очень необычную вещь. С самого начала своего пребывания у царя Шауля, а это до поединка с Гольятом, его зовут туда в качестве музыканта, но он достаточно скоро получает какие-то поручения он с войском. Как сочетаются две вот эти вещи? Музыкальный дар и воинские какие-то доблести подозревают, что что-то тут не так. То есть музыкант не может быть воином, воин не может быть музыкантом. В Давиде есть и то, и другое. То есть есть и чувствительность, и нежность невероятная.
Эмоциональность.
И да, определенно, да, но и мужество. Как это? Буквально два слова, я вас отпущу на волю. Значит, опять вот этот вот эта притча с соломой, которая вылазит во все щели, во все дырки. Кена давалазы. Шело юхлю тамид легастир этот смам. Это вы сразу сказали, что никогда невозможно навсегда скрыть свою сущность. Умахшавтам хараа, тихие никерет митохма асехем. То есть поступки их выдадут. То есть то, как человек играет определенную роль, но будут ситуации, когда человек потеряет контроль над собой. И тогда его увидят во всей красе.
Что такое никерет?
Никар – это то, что очевидным является, то, что бросается в глаза. Ахдархэхэм хэмбэ анава псула шифлют мерума. Вот это последнее, я очень хотела, чтобы мы обратили на это внимание. То есть это ложное смирение, это униженность обманчивая. То есть рано или поздно это обнаружится.
Сула, это но достаточно как? Лживое, да, обманчивое.
Пасуль это пасуль, это негодный.
Да, негодный.
Меруме это обманный и обманчивый. Но мы прекрасно знаем, что мастера манипуляции могут скрывать свою сущность достаточно долго. И когда эта сущность уже обнаруживается, убрать человека с того места, которое он занимает, практически невозможно. Уже многие будут знать, но от публики будут скрывать, что представляет из себя такой-то и такой-то, но избавиться от него.
Его спрячут на 15-й этаж. Под землю.
Да по-разному бывает. Вот. Мы с Раташем увидимся завтра.
Да.
Ой, чтобы все было благополучно.
Спасибо большое.